«Свобода». У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». В петербургских средствах массовой информации сегодня активно обсуждается только что принятое решение ЮНЕСКО о присуждении Петербургу почетной премии за деятельность по продвижению идей толерантности. Как заявил генеральный директор ЮНЕСКО Каитира Муцуура, эта премия присуждена программе правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» за распространение идей толерантности и ненасилия в 2009 году. Вручение диплома Санкт-Петербургу состоится в Париже 16 ноября, Международный день толерантности. Любопытно не только то, как прокомментировали это сообщение в местной прессе представители самых различных слоев общества, но и тот факт, что известие об этой награде, почетной премии ЮНЕСКО, появилось именно накануне двух событий, имеющих к толерантности самое прямое отношение. На 31 октября в Петербурге запланировано проведение 6-го марша против ненависти, а на 4 ноября в Москве, Петербурге и других областных городах страны националисты намерены провести свой русский марш. Все эти события, последние публикации, посвященные этой теме, а также многое другое, мы и обсудим сегодня. Петербургская студия «Радио Свобода», политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Александр, Дмитрий, давайте в начале нашей беседы поговорим о премии ЮНЕСКО и о том, какие комментарии появились в прессе сразу после известия о ее присуждении Петербургу. Я цитирую публикации в агентстве «Балт-Инфо», это петербургское информационное агентство. Вот что, в частности, здесь написано. Те, кто присуждал премию ЮНЕСКО за толерантность, не были в спальных районах города. Такое мнение корреспонденту «Балт-Инфо» высказал координатор по связям с общественностью петербургского отделения движения против нелегальной миграции Андрей Кузнецов. Говоря о правительственной программе «Толерантность», Кузнецов отметил, что в северной столице она реализовывалась интереснее, чем в Москве. Самым ярким примером, по его мнению, служат рекламные плакаты, размещенные в метро Петербурга. На плакатах изображены известные поэты, актеры, а чуть ниже расположены их цитата о мире, взаимоотношениях, дружбе, терпении. В это же время в Москве можно было наблюдать огромные билборды, на которых лицо кавказской наружности предлагало дружить. Такой призыв скорее вызовет раздражение и у без того агрессивно настроенных людей. Петербург действительно хорошо справился с программой поддержки межнациональных взаимоотношений, только я подозреваю, что большая часть денег осела в кармане у наших чиновников. Теперь, когда они получили эту премию, будут воровать из программы толерантности еще больше, отметил Кузнецов. По его словам, центр северной столицы – это лишь красивая обертка. Чтобы понять, как реально обстоят дела с межрасовой дискриминацией, необходимо отправиться на окраины города. Эксперт предложил поздно вечером прогуляться, например, в Рыбацкое, Обухово или на Комендантский проспект. Там мало милиции, там дешевое жилье, вот там настоящий «толерантный Петербург», в кавычках. А по центру, красивому и охраняемому, все могут пройтись без опаски. Неприятие к приезжим тесно связано с социальными процессами, и пока мы не наладим миграционную политику и не создадим легальные способы работы, никакие премии не помогут, подчеркнул Андрей Кузнецов. Конец цитаты. Ну, что вы скажете? У меня сразу первый вопрос к вам, Александр Винников. Как вы относитесь, во-первых, к вручению премии, насколько действительно программа «Толерантность» достойна такой высокой награды? И как вы прокомментируете это заявление представителя ДПНИ?
Я воспринимаю вручение премии за программу «Толерантность» Санкт-Петербургу примерно так же, как вручение международной премии мира Бараку Обаме, Нобелевской премии мира Бараку Обаме. Значит, тут есть много, с моей точки зрения, аналогий, и я всегда говорил, что наличие программы «Толерантность» лучше, чем ее отсутствие. Что касается мотивов людей, присуждавших премию, честно говоря, я не знаю, какие были другие варианты, кто конкурировал за получение этой премии. Это всегда определяет решение комиссии. Разумеется, интересно посмотреть на ее состав. Очень тоже занятный вопрос. Но в действительности я, прежде всего, хотел бы поздравить администрацию Санкт-Петербурга с получением этой премии и надеюсь, что они воспримут это не как награду за успешные усилия, а как стимул для дальнейшей работы.
Ну, эта премия, на самом деле, Санкт-Петербург был номинирован на эту награду Министерством иностранных дел Российской Федерации. Здесь очень любопытный контекст, так сказать. А как вам комментарии представителей ДПНИ?
Честно говоря, я не люблю комментировать комментарии. Пускай эти комментарии останутся на совести представителя ДПНИ, с которым у меня уже, как вы помните, была дискуссия вашей.
Хорошо, я задам по-другому вопрос тогда вам. А вот вы уже шестой раз собираетесь проводить марш против ненависти. За эти 6 лет вообще изменилась кардинальная ситуация? Со времен, ну, программа «Толерантность» была немного позже принята, так сказать, она, по-моему, 2 или 3 назад. Изменилась ли вообще ситуация кардинально, скажем так, вообще в Петербурге?
Нет.
Нет.
С моей точки зрения, кардинальных изменений не произошло. И это очень серьезная проблема. Самое печальное, что общий уровень интолерантности, общий уровень ксенофобии, как показывают социологические замеры, растет. И особенно в молодежной среде. Это внушает серьезную тревогу. Что касается статистики преступлений, то тут, конечно, я тоже не вижу оснований для каких-то серьезных утверждений о наличии успехов. К сожалению, количество нападений остается примерно на том же уровне, а самое главное, что ведь попытки эту статистику вести объективно наталкиваются на непреодолимые препятствия. Реальные цифры, они остаются неизвестны. Публике непонятно, каким образом эта статистика делается и так далее и тому подобное. Это еще один момент, который, несомненно, нужно учесть на будущее. Ну и, наконец, самое серьезное – это все, что происходит в области борьбы с организованной нацистской преступностью. Вот сейчас идет суд над убийцами Николая Михайловича Гиренко. Собственно говоря, суд над бандой, которая орудовала в городе в течение 4 лет. И я, к сожалению, я присутствую на этом суде довольно часто, и у меня есть масса вопросов, на которые я ответа не получаю. С моей точки зрения, все происходящее в Санкт-Петербурге, сфера правоохранительных органов, в общем, должно стать предметом серьезного парламентского расследования.
Спасибо, Александр Видников, а мы продолжим после краткого объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00, в 5:00 и в 10:00 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мутыч и координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Дмитрий, ну вы слышали и, соответственно, известие о том, что ЮНЕСКО вручило Санкт-Петербургу премию за такое продвижение толерантности, и комментарии представителя ДПНИ, и слова Александра Винникова. Ваше мнение?
Да, я готов признать, что Смольный делает очень много для продвижения толерантности, по крайней мере, на словах. Во всяком случае, то есть всякие конференции, посвященные этому, организуются, да, и прессе выдаются разнообразные гранты на продвижение идеи толерантности. То есть это есть, и это, как совершенно справедливо сказал Александр, с моей точки зрения лучше, чем ничего. Вот. А что же касается мнения комментатора из ДПНИ, господина Кузнецова, если не ошибаюсь, то Ну, у меня возникает вопрос, готов ли господин Кузнецов возить меня, Александра, вас, Виктор, в маршрутке за 26 рублей вот с утра до вечера трезвым, опрятным и так далее. Да, я в этом, в общем, не уверен. На самом деле, вот... Я понимаю, что это не яркий какой-то пример, да, вот моему ребенку сейчас 3 года, недавно мы перестали пользоваться коляской, да, вот как раз водители, которые, как хорошо видно, приезжие из бывших наших республик, никогда не брали денег за коляску, когда вот едешь в маршрутке с ребенком. 26 рублей – это как бы не принципиально. Я готов заплатить, тем более коляска складная. Но вот сам факт, то есть я перезвонил как бы в фирму, и мне сказали, что это на усмотрение водителя. Вот. Я не уверен, что наши замечательные друзья из ДПНИ готовы возить людей дешевле. Я не уверен, что те, кто возмущается слишком большим засильем, так сказать, иностранцев, да, в нашей стране, что они готовы ездить не за 26 рублей, а, скажем, за 52 ради того, чтобы их вез водитель русский по национальности. Вот. Но это только один из примеров, то есть мы можем брать дворников, мы можем брать, как бы, которые традиционно, например, были те же дворники татарами, традиционно те же сапожники всегда были представители редкой национальности, ассирийцы в Петербурге, извозчики, ну, были финнами, да, но это уже сейчас, конечно, давно прошедшее время. Вот. То есть мне не кажется, что вот этот вот подход к национальной миграции, он вообще имеет под собой какую-то здравую почву, потому что нормально, что человек работает там, где ему платят, там, где он находит свое место, да, и если мы пользуемся его услугами, то я не вижу смысла этим возмущаться.
Я, чтобы закрыть тему относительно премии ЮНЕСКО, я приведу еще одну цитату небольшую, которая опубликована на страницах Балт.Инфо. Член правозащитного совета Санкт-Петербурга Юрий Нестеров уверен, что злоба нелегальных мигрантов вполне объяснима. При этом ситуация с расовой нетерпимостью в Петербурге, по его словам, действительно становится лучше. Правда, он отмечает в этом больше заслугу правоохранительных органов, а не разработчиков социальной программы о толерантности. Подвижки есть благодаря работе силовиков. Обезвредили кровавую банду Боровикова, стало ходить по улицам спокойнее. Но в любом случае это точечный удар. Проблема толерантности намного глубже, и одной хорошей программы ее не решить. Надо сначала залатать бреши от кризиса, восстановить систему образования, которая дышит на ладан, заявил Нестеров. Что вы скажете, Александр Ковенников?
Честно говоря, мне бы не хотелось ничего говорить, но я уже вынужден. Мне представляется, что замечание относительно какой-то злобы нелегальных мигрантов — это просто какая-то ошибка, оговорка. Никакой, честно говоря, злобы со стороны именно нелегальных и вообще со стороны именно мигрантов я в своей жизни не наблюдал. Это очень странное заявление. Что касается особых заслуг питерских силовиков, я тоже, говоря, честно говоря, не понимаю, о чем Юрий Михайлович говорит, потому что достаточно посмотреть, что происходит у нас на переходах метро, где милиция и ОМОН останавливают людей исключительно по, так сказать, органолептическим, мягко говоря, признакам, и начинают проверять документы, обыскивать и тому подобное, чтобы понять, что, так сказать, там еще большое поле деятельности по программе «Толерантность». Ну, уж конкретно про пассаж о силовиках, которые положили конец деятельности кровавой банде Боровикова, честно говоря, трудно комментировать, потому что, во-первых, в разоблачении этой банды основную роль сыграли журналисты, насколько мне известно.
Но остальное... Из агентства журналистских расследований.
Из агентства журналистских расследований. А, так сказать, во-вторых, Ну, давайте вернемся к этому, когда будем говорить о том, что происходит на суде. Я не хочу сразу все выкладывать, да.
Угу. Ну, да, ну, о суде вы потом, если захотите, да, скажете, да, конечно, да. Я, да, все-таки теперь мы закрыли вот эту тему по поводу премии. Я маленькую приведу, что нам написали постоянные слушатели Майоровы. Абсолютно согласны с тем, что при сегодняшнем положении вещей нельзя Петербургу вручать эту премию, к огромному сожалению. Похоже, что эта премия вручается госпоже Матвиенко, а в ее лице господину Путину. Надо же найти какой-то путь, чтобы вручить эту премию. У нас много родственников в Питере, и сегодня это уже не Петербург и не Ленинград, а город, который сам не знает, как ему жить дальше. Конец цитаты. Ну, такое мнение. Да. Давайте о маршах. Александр Яковлевич, вы один из организаторов проведения маршей против ненависти. В этом году, 31 октября, намечается проведение 6-го уже по счету марша. Вот скажите, пожалуйста, вроде бы вручается премия, вы все равно проводите марш, да, даже как, то есть, с одной стороны, как бы международная общественность признает, что Петербург достиг высот в борьбе с интолерантностью, да, так сказать, а вот все-таки марши такие необходимы. Почему? И расскажите о марше.
Ну, вы знаете, я думаю, что ставить проведение маршей против ненависти этого публичного и очень важного мероприятия, которое интегрирует всю прогрессивную общественность нашего города, ставить это в зависимость от мнения международной общественности в лице какой-то комиссии ЮНЕСКО, при всем моем уважении к этой организации, это разномасштабные вещи. Так что премия – это хорошо, но, так сказать, на проведение марша это никак не влияет. Просто совершенно не связанные вещи. Вот. Что касается самого факта этого события, этого марша, с моей точки зрения, это беспрецедентное событие. Назовите мне, пожалуйста, хоть одну публичную акцию у нас в России за последние 20 лет, которая проводится регулярно в течение 6 лет, в общем-то, при поддержке властей. Я подчеркиваю. Несмотря на то, что на каждой из этих акций звучит достаточно нелицеприятная и жесткая критика в адрес действий властей. Значит, это по меньшей мере говорит о том, что проблематика, которой посвящена эта акция, стиль ее проведения, основные принципы концептуальные, которые положены в ее основу, они выдержали испытание временем. И я надеюсь, что 6-й марш против ненависти состоится, соберет опять много заинтересованных и ответственных граждан. И то, что мы сочтем необходимым сказать на этом марше, и в наших резолюциях, и выступлениях, это будет услышано не только властями нашего города, но, главным образом, гражданами нашего города. Я подчеркиваю, что этот марш, эта акция обращены прежде всего к гражданам нашего города.
Кто будет принимать из общественных организаций и политических партий?
Значит, всего сейчас заявили о своем участии 13 общественных организаций и политических партий. Должен сказать, что состав на самом деле традиционный, но в этом году он расширяется за счет влияния в число организаторов целого ряда молодежных организаций, и это очень благотворный такой признак. В прошлом году была создана ассоциация молодежных организаций «Ксенофобии нет». И эта ассоциация провела ряд публичных акций и мероприятий совместно. И вот эта ассоциация сейчас играет очень большую роль в организационной структуре марша против ненависти, и я связываю с этим большие надежды. Все-таки заявители этого марша, 4 человека, в которые выходит Юрий Михайлович Нестеров, который будет идеей этого марша, Юрий Андреевич Рыбаков, известный правозащитник Игорь Михайлович Кочеренко, это вице-президент Международной коллегии адвокатов и ваш покорный слуга. Вот эти заявители, все-таки люди уже не молодые, и нам очень хочется, чтобы появилось как можно больше ответственной и активной молодежи, которая бы нашу инициативу можно было передать.
Дмитрий, как вы считаете, как ваше отношение к проведению такого мероприятия?
Ну, безусловно, положительное, как бы, да, потому что если есть ненависть, то должен присутствовать и марш против нее, да, но понятно, что эта ненависть, к сожалению, Ну, ксенофобия исторически присуща людям. То есть тут я боюсь, что ничего не поделаешь. И многие люди, большинство людей, они как-то где-то в глубине души все равно являются, несут себе зерна этой ксенофобии. И задача, как мне кажется, этого марша, этого, не знаю, согласитесь ли вы со мной, как-то держать это, ну, что называется, в рамках приличия. То есть просто чтобы эта ксенофобия не выливалась, не принимала какие-то вот очень асоциальные формы. Вот я так, например, думаю. Нет, вы не согласны?
Я, во-первых, не согласен с тем, что ненависть, страх и ксенофобия, они являются глубинными свойствами человека вообще. Для этого нет никаких оснований, потому что и животный мир, и человеческое сообщество возникли только благодаря сотрудничеству, координации взаимных действий. Что касается нашей задачи борьбы против ненависти, мы боремся ведь не просто с эмоциями. Мы, так сказать, не за благостность всеобщую, которая разлита в воздухе и ощущается всеми и каждым. Мы противодействуем использованию ненависти как средство политического сплочения людей. И это наша главная задача, потому что это основная проблема России, причем не только современной России, исторически эта проблема России была всегда. И это один из механизмов, в которых действительно функционирует развитие традиционного общества, и это связано с модернизацией и развитием нашей политической системы, и, кроме того, с ростом нашего общества, с уважением, с ростом уважительного отношения к личности, к защите прав человека, к пониманию важности этих институтов. Вот на что обращена, прежде всего, активность нашего марша. Я глубоко убежден в том, что задачи, которые ставят перед собой организаторы марша, они вполне конкретные и выполнимые. Мы отнюдь не борцы с ветряными мельницами. И вы увидите просто по содержанию наших резолюции и, кстати, по содержанию нашего обращения, что мы очень конкретны. Мы отнюдь не призываем всех людей быть вообще добрее друг другу. Эти призывы, конечно, совершенно бесперспективны. У нас совершенно конкретные требования, которые мы предъявляем конкретным структурам.
Спасибо, Александр. Мы продолжим чуть позже. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Как разорвать порочный круг страха и насилия, окружающий правозащитников России? В программе беседуем с одним из лауреатов премии имени Андрея Сахарова за 2009 год, председателем Московско-Хельсинской группы Людмилой Алексеевой, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, «Время Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч и координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке, где 7 лет назад были захвачены заложники около 800 человек. При штурме здания спецслужбами 130 заложников погибли. На месте трагедии возложены венки и зажжены свечи. Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров выступил сегодня в Госдуме с докладом о региональных выборах 11 октября. На приглашении Чурова настояли оппозиционные фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», которые считают сфальсифицированными итоги голосования. Сергей Митрохин заявил, что «Яблоко» будет требовать полного пересчета голосов на выборах в Мосгордуму. Это произошло после того, как на территориальная избирательная комиссия Московского района Хамовники после повторного пересчета голосов на 192-м избирательном участке обнаружила более 10 голосов, поданных за партию «Яблоко». На Украине заявки на участие в выборах президента страны подали уже 5 человек. Последним документы в Центр избирком отправил известный украинский банкир Сергей Тегибко. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, сегодня оппозиционная партия регионов выдвинет кандидатом своего лидера Виктора Януковича. В Якутии при обвале горной породы на руднике «Мир» алмазодобывающей компании «Алроса» один рабочий погиб и еще один получил ранение. Создана комиссия по расследованию причин случившегося. В Пакистане сегодня в результате двух терактов погибли 7 человек и еще 8 получили ранения. Один из взрывов произошел около аэронавигационного комплекса рядом с городом Камра в провинции Пенджаб. Несколько часов спустя взрыв произошел в городе Пешавар на северо-западе страны. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные вручению Петербургу премии ЮНЕСКО за деятельность по продвижению идей толерантности, маршу против ненависти и русскому маршу, а также многое другое. У нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч и координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Александр Дмитриевич, я как раз хотел вот возвратиться теперь к русскому маршу, опять-таки намеченному на 4 ноября. Вот что, в частности, по поводу русского марша написано на сайте ДПНИ, это организатор этого русского марша, я процитирую. Проведение русского марша имеет огромное значение для всех националистов. Этой массовой акции мы как бы подводим итог нашей деятельности за год. Громко заявляем о себе как о реальной политической силе, существующей, несмотря ни на какие запреты и противодействия. Показываем высокий уровень организационных и мобилизационных ресурсов русского движения. В этом году руководство прокремлевских молодежных организаций намерено превратить русский марш в космополитическое шоу, отрицающее само существование русского нации. Поэтому ваше участие в настоящем правом русском марше 2009 имеет особенно важное значение. Если мы откажемся от него, то признаем победу за сборищем политических клоунов, которые, втоптав грязь память своих предков, веками проливавших кровь за русскую землю, нашли в себе достаточно наглости и бесстыдства, чтобы сделать официальным лозунгом своего спектакля «Русские – это не национальность, русские – это прилагательное». Нельзя позволить кучке предателей надругаться над самой идеей русского марша и осквернить ее своей грязной и лживой профанацией. Конец цитаты. Ну, что скажете, Дмитрий?
Ну, трудно сказать. Вероятно, авторы этого, этих замечательных слоганов, видимо, или сами защищали Россию от фашистов, да, или, по крайней мере, как бы вот их родители, поэтому они с такой уверенностью могут говорить. Я должен заметить, что никогда не считал для себя там нужным и возможным эксплуатировать тему, да, Великой Отечественной войны, там, Второй мировой войны, но на самом деле ведь не только русские защищали Россию. Вот, и даже не знаю, наверное, будет неправильно сказать, не столько русские, но вот в том числе, да, то есть, всем известно прекрасно, что гораздо больше в процентном отношении погибло, например, белорусов за защиту Советского Союза во время борьбы с фашистами. Поэтому вот так вот как-то заявлять, что вот только русские, только... Мне кажется, что все-таки все мы россияне, да, и что не нужно вот таким образом... Они оказывают сами себе достаточно плохую услугу. То есть это не есть правильно, вот эта вот идея русского марша. По-моему, это не так. Мне кажется, что русским может называться тот, кто думает, ощущает, говорит, пишет и так далее по-русски. Да? И это может быть и белорус, и украинец, и чеченец, и, не побоюсь этого слова, грузин. То есть тут ничего такого нет, как бы, да. Вот. Поэтому определять исключительно вот происхождение, да, то есть, а как тогда быть с огромным количеством там людей, которые, даже неудобно это произносить, полукровки, там, четверть кровки и так далее, да, то есть,
это
связь была массовая, да, смешение крови и так далее. Мне кажется, что русский, тот, кто ощущает себя и чувствует русским, и на этом нужно поставить точку, вот и все. И из этого, безусловно, не следует, что там люди, которые не русские, не ощущают себя таковыми, должны иметь какие-то вот, ну, грубо говоря, ущемления в правах, в жизни, в том же Петербурге, например.
Есть ваше мнение? Конечно. Пожалуйста, Александр.
Ну, вы знаете, я прежде всего хочу обратить внимание слушателей на специфическую лексику этого высказывания и на обилие так называемого языка вражды. С этой точки зрения, как мне представляется, большой разницы между старобедовыми учителями русского марша нету. Вот, я во всяком случае не вижу, может быть, кто-то думает иначе. Вот, есть различия другие, более серьезные, и они проявляются в отдельных терминах, которые, как-то ни странно, но дают возможность понять суть конфликта. Вот, представители ДПНИ заявляют о том, что они не прокремлевские. А вот чьи же они, интересно? Вы знаете, мне представляется, что доля истины в этом высказывании есть. У нас в той части политического спектра, в которой находится и ДПНИ, и наши, и Единая Россия, существует очень серьезное глубинное различие. Это различие центра-периферия. И периферия, провинция, она ориентирована гораздо более радикально и более фашистски, а центр ориентирован все-таки более советски. И я бы сказал, что существует два типа националистов у нас сейчас в России. Это советские националисты, которые связывают свой идеал с советским строем, там, со сталинизмом и тому подобное. И российские националисты, которые восходят к более традиционным ветвям. Это русофилы, это из поколения шестидесятников, это деревенщики, писатели и т.д. и тому подобное. И этот конфликт, он очень серьезный. И по существу, как показали последние выборы, центр вынужден уже для удержания власти в провинции прибегать к очень серьезным силовым мерам, потому что, ну, фальсификация выборов – это силовое действие, безусловно, организационное. Вот, и демарш с фракциями оппозиционными, которые покинули Думу, я тоже склонен рассматривать с точки зрения вот этого противоречия. Но при этом это противоречие, оно не мешает обоим этим крыльям нашего националистического движения, и советскому, и другому русско-фашистскому, я бы сказал так, противодействовать демократическому правозащитному крылу политического спектра. И вот их совокупную объединенную ненависть демократам, правозащитникам и западникам я бы предлагаю назвать очень хорошим термином – оранжевофобия. Мне этот термин очень нравится. Это разновидность ксенофобии, и она отнюдь не является каким-то первичным чувством, которое испытывает человек по отношению к чужому, а это вполне определенный, я бы сказал, коммуникативный код, который внедряет в сознание людей. Средства массовой информации.
У нас звонки. Анатолий Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я вот хотел бы высказаться и пример привести один. Значит, конечно, толерантность нам сейчас очень не хватает. Это самая актуальная у нас сейчас проблема в России, потому что и без толерантности, конечно, гости не менее уверены здесь, чем хозяева. То, не то, что менее, они должны быть более здесь свободны, чем хозяева. Кроме этого, не хватает толерантности по отношению к наркодилерам, к секс-меньшинствам. Вот не хватает толерантности нам по отношению к педофилам. И пример хочу привести. Вот я часто бывал на юге, в Средней Азии, на Кавказе. Там очень уважительно относятся к пожилым людям. Они вообще считают, как бы прислушиваются к пожилым. У нас же сейчас на рынке, раньше было на рынке приходишь, можно выбирать товары. У нас сейчас рекламные горки фруктов, овощей. А когда тебе что-то набирают, он отворачивается и накладывает там сумки из-под прилавка. И вот старуха подходит, он ей насыпает, взвешивает, она отходит, перебирает, видит там гниль. Возвращается к нему, он со злостью высыпает.
Ну, понятно, это, Анатолий Сергеевич, все понятно, да.
Высыпает со злостью и кидает в нее сумку.
Анатолий Сергеевич, ваше мнение понятно.
Я наблюдал.
Да.
Конечно, нам не хватает толерантности.
Вот позиция, да, как раз четко совпадающая, я бы сказал, с позицией ДПНИ, да, если можно выразиться.
Ну, Антон Сергеевич, к сожалению, немножечко все-таки сложил в одну кучу уголовно наказуемые преступления, такие как педофилия, да, и то, что уголовно наказуемым не является, как, например, гомосексуализм, хотя я ни в коей мере не проповедую, как бы, да, его идеалы. Вот, поэтому тут, мне кажется, не надо все-таки путать. Но я вот приводил пример в первой части нашей программы, да, что вот как раз, например, отношение к детям, отношение к старикам традиционно как раз в культурах тех же кавказских республик бывает зачастую гораздо более положительные, гораздо более толерантные, чем в российской культуре, уж извините. И это проявляется и вот в том числе там в деятельности тех же упомянутых там водителей маршруток, там, не знаю, дворников и так далее, да, то есть для них немыслимо как бы послать какую-нибудь там бабушку по матери, да, или обидеть ребенка. Так что здесь тоже, мне кажется, нужно относиться все-таки все-таки по-разному. Я думаю, что есть на самом деле чему и нам у них поучиться.
Владимир из Новороссийска, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я сам украинец, и к никакому ДПНИ отношения не имею. Но скажите, пожалуйста, слово «толерантность» обозначает терпение. Но почему мы должны терпеть, когда орды кочевников заполонили все кругом? И мало того, что едут на работу, тянут потом свои семьи и своих детей с чуждым менталитетом и отвратительной антропологией. Почему мы должны все это терпеть?
Да, ну, а почему, Владимир, вы не пойдете работать за несколько тысяч рублей в месяц водителем маршрутки, дворником, строителем, там, не знаю, кем еще? Вот поэтому, собственно говоря, они приезжают. Это естественный совершенно процесс, да? Почему португальцы предпочитают ехать, например, на работу в Германии, да? Португалия самая бедная страна Европы, не считая, как бы, вот вновь прибывших стран Балтии, да? Вот. Соответственно, украинцы, русские предпочитают ехать в Прибалтику, это предпочитают ехать, прошу прощения, в Португалию, работать там теми же строителями. То есть это, как мне кажется, абсолютно естественный процесс. Вот вы ответьте сами себе, уважаемый Владимир, вы вот лично готовы идти работать за копейки на место вот этих самых приезжих? А если не готовы, то тогда в ваших словах мне видится некоторое лукавство все-таки, уж извините.
Я вынужден не согласиться и с Владимиром, и с вами. Дело все-таки не в том, кто готов где работать. Дело в том, что Владимир предъявляет некую картину мира. Картину мира, которую рисует яркими красками, явно не им дорисованными. Это страна, по которой гордо кочевников гуляют. Это плохая антропология этих кочевников и всякие прочие. То есть это образ мира, в котором чужой, приезжий, иной, по определению враг, от него одни неприятности. Вот я осмелюсь утверждать, что именно эта картина мира и является причины ксенофобии, а отнюдь не какие-то внутренние, исконные свойства человека. Ничего подобного. Если мы не будем на каждом шагу, таким как Владимир, при помощи средств массовой информации, при помощи литературы, которая кишит цитатами из «Майн кампф» и других произведений классиков нацизма, внедрять в голову людей вот такую картину мира, то довольно быстро выяснится, что подавляющее большинство людей, считающихся там русскими, украинцами, считая чувства русскими, украинцами, евреями, грузинами, они другого человека воспринимают не как представителя враждебной орды, а просто как человека со своей личной историей, со своими личными отношениями, со своей семьей и так далее. Я хочу Владимиру сказать, обратите внимание, дорогой, что вы окружены не русскими, украинцами, таджиками, вы окружены людьми. У каждого из этих людей своя судьба. Эта судьба уникальная. Она, конечно, похожа на судьбу Ильина, у нее есть свой уникальный почерк. У него своя профессия, свой характер, у него свои близкие и далекие, свои мнения о жизни. Постарайтесь воспринимать каждого человека во всей его многомерности. Давай поймете, что каждый человек – это ценность.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Добрый. Знаете, я полностью вот согласен с тем, что сейчас сказал выступающий. В гастарбайтерах, между прочим, очень много и пользы. Вот, например, совсем недавно в нашу страну приехала гастарбайтер из Грузии Тина Канделаки. И уже сейчас член общественной палаты будет решать очень многие общественные вопросы, в том числе и судьбу русских. Это очень здорово. Но я как москвич обижен. Я обижен, почему время дали городу Санкт-Петербургу, а не Москве. Ведь именно в Москве по постановлению правительства Москвы уже сегодня дан старт созданию хасидскому центру Бен-Лазарове. Так что даже в районе Марьина Роща прекращается движение. Это очень большое достижение толерантности. Поэтому Москва должна была получить награду, а не Ленинград, с которым нынче Санкт-Петербург. Спасибо.
Спасибо, Александр.
Это что, хасидский центр простроили поперек дороги, что теперь движения не будет, а?
Ну, там уже обращали внимание наши слушатели на то, что там затруднено движение. Игорь из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Знаете, что хочу заметить? У меня такое наблюдение, что толерантность все-таки это вещь, которая присуща скорее... Не то, что даже состоятельным людям, а людям, у которых что-то есть, да, там, не то, что даже собственность, но, во всяком случае, которые знают, что такое собственность, и что такое труд, и сколько он стоит. Допустим, в городах это не видно, да, ну, там, дворники туда-сюда. Вот, допустим, у нас в садовом товариществе есть группа таджиков, которая у нас давно очень работает, и люди... В общем, там этой проблемы не стоит, потому что все знают, что такое замесить ведро цемента, или даже что такое замесить куб цемента, что такое построить забор. Вот. И там к ним более уважительное отношение, вы знаете. Вот и этим мальчикам, которые не совсем толерантны из ДПНИ, может быть, им тоже немножко на стройках поработать, и тогда немножко отношение поменяется.
Спасибо, Игорь. Ну, мы как раз им предложили
заниматься интереснее.
Иван из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы спросить участников передачи, а зачем вообще в Москве работать водителем маршрутки за 2000 рублей? Ведь это же идиотизм. Из-за этого маршрутки бьются. Это снижает качество рабочей силы. Вот, например, при Брежневе в Москве работали нормальные русские люди на маршрутках, и, в общем-то, было очень хорошо. Потом, великие народы Средней Азии и Закавказья, они ведь выгнали со своей территории русских, заставили их там по дешевке продать квартиры, то есть там у них нет плюрализма, вот, но здесь они вот пользуются... плюрализмом. Вот это очень интересно вообще. Это вообще для русскому народу вменено в обязанность, так сказать, заниматься альтруизмом.
Ну, понятно, да, Иван, пожалуйста.
Значит, я должен, к сожалению, сказать, что националисты есть не только в России. Они есть и в Таджикистане, и в Узбекистане, и в Грузии, и, страшно сказать, в Америке, в Европе, в Италии и так далее. Поэтому мы, конечно, можем принять такую точку зрения, что если в Германии были фашисты, то это дает нам право тоже стать фашистами. Но, может, мы все-таки, глядя на национализм где-нибудь в Узбекистане, вспоминая страшные происходившие вещи в свое время в Оше, в Нагорном Карабахе и так далее, почувствуем необходимость стать лучше тех людей, которые устраивали массовые погромы, и стать на позицию как раз толерантности не как терпения, а как терпимости. Терпимость, напоминаю вам великого русского философа Бердяева, это одно из величайших достоинств человека.
Вот у меня вопрос лично к Ивану. Ну, раз уж дались нам так эти маршрутки сегодня в течение целого дня, целого эфира, то, я не знаю, вот лично вы, Иван, например, готовы ездить в маршрутке, еще раз повторюсь, не за 26 рублей, а, скажем, за 100? Ради того, чтобы вас возил, условно говоря, не укурившийся кавказец, например, а похмельный москвич. Вот я, например, не готов, не говоря уже о том, что при Брежневе, собственно говоря, насколько мне помнится, никаких маршруток вообще не было.
Дмитрий, это уже вопрос к власти, на самом деле, потому что власть должна, если так разобраться, власть должна, по крайней мере, каким-то образом, а хотя она не может, видимо, это сделать по каким-то причинам, я не буду...
Но это вопрос экономики,
вопрос экономики, да. Мария Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Извините, я просто, знаете, что хотела? Вот некоторую ясность нести по поводу выступления товарищей, которые из раза в раз, я много слушаю «Свободу», по поводу хасидского там центра и так далее.
По-моему, один и тот же, звонит.
Да, точно, ага. Вот, я просто живу там. И просто хочу сказать, что это какой-то полный бред. Там действительно очень узкое место, но там существует никакой не хасидский центр, а благотворительное учреждение, по-моему, открыто каким-то богатым спонсором. И там они, медицинский центр там есть, там ходят бабушки, которые получают всякую благотворительную помощь. И очень трогательно, когда они по праздникам идут с этими кошелками со своими, старые люди. И что они там создают? Что они ему там так на нервы действуют? Просто стыдно, честно говоря. Я как православный человек, хочу сказать, мне за этого человека просто стыдно.
Спасибо. Как-то раздражает.
Спасибо большое за уточнение, Мария Николаевна. Спасибо большое. Георгий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень актуальная тема, согласен с этим. Но, по-моему, обсуждение пошло у нас в сторону модерна, моды. Дело в том, что понятие толерантность очень толково разъяснил наш классик, академик Торле. И он в своих работах говорит, что толерант это был мошенник, жулик, и что Наполеон, при котором он работал дипломатом, он хотел его расстрелять за все эти его достоинства.
Георгий, вот простите, пожалуйста.
Какое определение в вашем понятии толерантность вы сейчас имеете в виду?
Ну, к толеранту это точно отношение не имеет. Пожалуйста, вот нам объяснит Александр.
Вы знаете, Толеран, один из величайших дипломатов 19 века, действительно, у него были конфликты с Наполеоном, но вообще, когда даже если опираться только на произведение академика Торле, а о Толеране писали очень многие, ясно, что к толерантности это все не имеет ни малейшего отношения. Вы немножко перепутали имя человека и фамилию Толеран, и слово «толерантность», совершенно не имеющее никакого отношения к этой фамилии. Я, к сожалению, понимаете, вот... уровень той дискуссии, которая сейчас произошел, он ведь для России не уникален. Мы живем в обществе, которое не имело возможности в течение длительного периода вот в интеллектуальном плане нормально развиваться. И это сказывается на уровне не только вот среднего обывателя, которого просто не хватает доступных ему источников информации, доступных ему книг, которого в школе не научили, какая разница между толераном и толерантностью. Понимаете? Это же в школе нужно учить, а не здесь во время передачи. Вот. И это одна из больших проблем. Вообще, проблема толерантности – это проблема в значительной степени просветительская, проблема воспитания молодежи. И вот в этом смысле, я думаю, нужно отдельную передачу посвятить тому, что происходит в школах с толерантностью. и как мы воспитываем нашу молодежь, и почему, несмотря на все усилия людей, продвигавших нашу программу «Толерантность к премии», все-таки уровень толерантности молодежи, как показывают социологические опросы, и в России в целом, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, в частности, падает. Причем молодежи образованной, молодежи студенческой, молодежи гуманитарных специальностей, которые, получив это высшее образование, пойдут в учебные заведения и высшие, и средние, и начальные и школьные классы, и будут вот приобретенную им картину мира транслировать дальше следующим поколениям.
Да, пожалуйста.
Знаете, Александр, меня, например, как раз порадовало, может, это, конечно, свидетельствует просто о высоком уровне слушателей, собственно, Радио Свободы, что не менее половины из тех, кто нам позвонил на эфир, оказались людьми достаточно здравыми, достаточно толерантными и достаточно разумные суждения высказывающие. Я боялся, что так не будет. По-моему, это уже неплохо.
Илья Аронович, еще успеем очень коротко, пожалуйста, из Москвы.
Я думаю, что ноги в нетолерантности растут не из того места, из которого называли ваши гости. Они растут из такого словечка, которое называется капитализм, которое называется разрушение советской власти. Я 40 лет проработал на большом московском заводе. У нас там работали русские, татары, узбеки, евреи, грузины. И никогда у нас не было никаких вот таких вот дел, как сегодня. И когда сегодня эти дела происходят, они происходят потому, что сегодняшней власти важно иметь резерв, который будет в случае чего, на кого можно обратить пальцы простых необразованных людей.
Понятно, Илья Иванович вот как раз это прокомментирует. Значит,
хорошо, а вы,
полминуты
вы, осталось. Да, а вы забыли про... про депортацию чеченцев, про депортацию целых народов, про дело врачей, про намечавшуюся депортацию всех советских евреев на Дальний Восток и так далее.
Дмитрий, подводим итоги очень коротко.
Ну что ж, я бы просто не стал мешать толерантность и социальное устройство общества в одну кучу. Любой, кто сейчас побывает за границей, в том же Париже, в том же Стамбуле, согласится, что это не зависит от социального устройства.
Спасибо большое, Дмитрий Мотович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотович и координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Александр Князев, «Авиолончели», «Органи» и «О жизни». «Русский с китайцем. Братья навек». Выставка в зале Федеральных архивов. Книга «Греко-славянские школы в Москве в 17 веке». Литературные вечера «Open Air» в Фонтанном доме. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вацлав Гавел проанализировал визит вице-президента Байдена в Европу.
Комментарии экспертов.
Аналитик Андрей Сотник о том, где и какие следы оставляют российские капиталы.
Право автора.
Журналист Василий Авченко рассказал, как правый руль раскалывает Россию.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.